Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, 60-летняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь. Вообще, вся очень крепкая. — Ты что это, Вениамин? — сказала она сукаризной. — Другой бы муж радовался, а я радуюсь. Я до того рад, что хоть в пору заголиться, да улочки две дать по селу от радости. Если недопонимаешь, то слушай, что говорят, — повысила голос теща. — Красивая, нарядная жена украшает мужа, а уж тебе-то надо об этом подумать, не красавец. Веня в самом деле не был красавцем, маловат ростом, худой, белобрысый и вдобавок хромой. Подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, его шаркнуло плугом по ноге. И когда ему напоминали об этом, что не красавец, Веню трясло от негодования. «Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей. Вы уж двух украсили». И тесть Вени, и бывший муж Сони сидели. Тесть за растрату, муж Сони за пьяную драку. Слушок по селу ходил, Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа, и зятя. «Молчать!» — строго сказала Лизавета Васильевна. — А то договоришься у меня, молокосос, сопляк! Веня взмыл над землей от ярости и сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу. — А ты чего это голос-то повышаешь? Ты чего голос-то повышаешь, курва старая? Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать. «Ох, молодой!» — воскликнула она. «Да тебе 28, а от тебя уж козлиным потом пахнет!» Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать. «Так, как ты сказал? Курва? Хорошо. Курва? Хорошо. При свидетелях». Она побежала в горницу писать заявление в милицию. «Ты у меня получишь за курву!» Громко, с дрожью в голосе, говорила она оттуда. — Ты у меня получишь. Давай, давай, пиши. Тебе не привыкать. Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. Тебе посадить человека, расплюнуть. — Я первые колхозы создавала, а ты мне курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях. А про меня в газете писали, что я хромой, на машине работаю. Тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. У меня 15 лет трудового стажу. Ничего, он тебе там пригодится. Веню опять взорвало, он забыл страх. Где это там? Где там, курва? Ты сперва посади, потом уж я буду думать. Где мне пригодится, а где не пригодится? Сажалка! — Посадим! — опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала. — Ты машину дров привез? Где ты ее взял? Где взял? — Тебя же согревать привез. — Где взял? — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна. — Купил! На какие деньги? Ты всю получку домой отдал. Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил. Ты машину дров украл. Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты жгла эти дрова и помалкивала? Я только сейчас поняла, с кем мы живем под одной крышей. Завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем. Я своровал, ты... Пользовалась ворованным. Мне 3 года, тебе 1.5, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем. Нет, ты их еще пока не знаешь. Вот посидишь там, тогда узнаешь. Теща в самом деле ездила с заявлением в район в милицию, но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что домашняя склока, не больше. Нельзя же в самом деле сразу по первому же заявлению привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна помчалась в дирекцию. Веню вызвали. Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за молодость и за башковитость, лежало заявление тещи. «Ну что там у вас случилось?» «Жалуются вот. Жалуются. Сами одетые, как эти. Все есть», — стал честно рассказывать Веня. «А у меня? Вот что на мне, то и все тут. Хотел хоть раз в жизни кожан купить за 160 рублей. Накопили, а она себе взяла шубу, купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее». «Ну, а обзывался-то зачем? Матерился-то зачем? Тут любого злость возьмет. Копил-копил, елки зеленые. После бани четверку жадничал выпить. Она взяла шубу, купила. И главное, пальто же есть. Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть. А че она тут пишет?» «Да пишет. Много пишет». Тут понял Веня, что про машину дров теща умолчала. «Пишет, что она коллективизацию делала». «Ну, пишет, и все-таки это не надо. Пожилой человек, ну, купила. Она же тоже работает, жена-то. Она 60 рублей приносит, в тепле посиживает. А я, самая малая, 120, выше нормы вкалываю. Да мне не жалко, ну, хоть один-то раз надо же и мне что-нибудь взять. Они бы... хоть носили, а то купят и в сундук, а тут на люди стыд показаться». Замдиректора не знал, что делать. Он верил. Венина правда вся тут. «Все равно не надо, Вениамин, ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой, что она? Поймет же она. Молодая женщина». «Да она-то что? Она голоса не имеет, там... это вот», — Веня кивнул на заявление, — «всем заправляет». В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет. «Вот же тварь», — думал он, — «посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила и всю жизнь злилась, курва! На кой черт тогда и родится такой?» Тут встретился ему не то что дружок, хороший товарищ, Колька Волобуев. «Че такой?» Колька как-то странно всегда говорит, почти не раскрывая рта, и смотрит на все снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня. «Какой?» «Ну, какой-то, как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?» «Из конторы». И Веня все рассказал, как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить. «Двух сожрала мало», — процедил Колька. «Пошли выпьем». Веня с удовольствием пошел. Когда выпили, Колька, прищурив холодноватые серые глаза, стал учить Веню. «Вливание надо делать, только следов не оставляй, а то не... заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой. А то не совсем на тебя верхом сядут, как и шаг работаешь на них». У Вени мстительно взыграла душа. Вспомнил сразу все обиды, какие нанесла ему Соня, как долго не хотела выходить за него, как манежила, изводила у своих ворот. Ни да, ни нет, как... нет, надо в самом деле все поставить на свое место. Какой он к черту хозяин в доме? Ишак, правильно Колька сказал. «Пойду сало под кожу кое-кому залью», — сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжкое злое чувство. «Нашли дурачка, сволочи, еще по милициям бегает, курва». Сони не было дома. «А где она?» — спросил Веня. «А я откуда знаю?» — буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. Странное дело. Лизавета Васильевна 5 лет как уже не работала, а иные с ней считались. Бегали наушничать, даже побаивались. «Она мне не докладывает». «Разговорчики!» — прикрикнул Веня с порога. «Слишком много болтаем». Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя. «Что такое? Ты никак выпил?» Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток из 10 больших гвоздей. Положил это все в карман и вошел снова в дом. «Что там за материал лежит?» — спросил он миролюбиво. «Какой материал? Где?» Живо заинтересовалась теща. «Да в уборной. Подоткнут сверху, красный». Теща поспешила в уборную, Веня за ней. Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями. Теща закричала. «Посиди, малость, подумай», — приговаривал Веня. «Сама любишь людей сажать? Теперь маленько спробуй на своей шкуре». Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню. «Караул!» — вопила Лизавета Васильевна. «Люди добрые, спасите! Спасите, люди добрые! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров!» Наладилась теща. Веня пригрозил. «Будешь орать — подожгу». Теща замолчала, только сказала. «Ну, Венька, угрожать? Я не угрожаю, ничего я не угрожаю. Но спасибо тебе за это тоже не скажут». Вене попался на глаза кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной. «Запланбировано. 25 июля 1969 года. Не кантовать». «Ну, Венька, сейчас я еще Соньку твою подожду. Сейчас она у меня будет 5-й угол искать в каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал? А хоть один костюмишко маломальский купили мне? Ты же пришел на все готовенькое. А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый. Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала. Ты же сама первая кулачка. У тебя от добра сундуки ломятся. Не тобой нажито, а тобой. Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть 3 суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер за плохое поведение. Ну, Венька, вот так и не ори, а то хуже будет. Над старухой так изгиляться? Ты всю жизнь над людьми изгилялась, и молодая, и старая. Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел, пошел искать ее по селу. — Сиди у меня тихо, — велел теща. В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещи выпустили из карцера соседи. Суд был бурный, он проходил в клубе, показательный. Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в карцере. Ей очень хотелось посадить Веню, но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал. Наказать, конечно, надо, но не в тюрьму же. Хорошо. Проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный, уважаемый человек, тоже давно пенсионер. «Граждане судьи», — сказал он, — «я знал отца Венькиного. Он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе, померла. Сам Венька с 10 лет пошел работать, а гражданка Киселева, она сейчас плачет, знамо. Сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется. но все же она в своей жизни трудностей не знала, да и теперь не знаешь. У тебя пенсия-то по боли моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал. Я из безняцкой семьи, — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. Я первые колхозы. И я тоже из бедняцкой, — возразил Михайло. Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обществом? Войну ты была председателем сельпо, не голодала. Это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом. Это надо ценить, нельзя так. Посадить легко, каково сидеть.